«Да очнись ты!» — затормошил меня Витрицкий. «Говори, что задумал!» Где-то в кишке спрятана одна очень ценная вещь. Помотав головой, я ощупал левое запястье и без особого удивления обнаружил, что из-под проколовшей кожи острыми звеньями цепи тоненькой струйкой бежит кровь. Если ее получится найти, то появится неплохой шанс спрыгнуть с этой дурной электрички. «Как так?» — уставился на меня перебинтовывавший руку Витрицкий. «Какая такая вещь поможет выбраться нам из форта?» «Из форта, из приграничья...» Безрезультатно попытавшись удержать в голове направление, откуда катились толчки энергии, я усмехнулся и оглядел заинтригованных компаньонов. «Если хотите, идите со мной. Нет, сам попробую справиться. Можно договориться, где встретимся в случае чего». «Слишком поздно разделяться», — тяжело вздохнул пиромант. «Слишком поздно». «Что за артефакт-то?» — спросил Витрицкий, сразу сообразивший, что речь идет о какой-то магической штуковине. «Сами увидите. Ничего не стал объяснять я». «Ладно», — настороженно покрутил головой Николай. «Надо убираться отсюда, не нравится мне здесь». «Автомат спрячь», — предупредил его Напалм, и только тут я заметил, что Витрицкий умудрился сдернуть с трупа дружинника АКСУ. «Ловок чертяка». Появление вынырнувшего из темноты человека, как не постыдно это признавать, мы проморгали. Вот еще не было никого. И раз, словно чертик из коробочки, перед нами оказался худой высокий парень в черной кожаной куртке и вязаной шапочке. «Здравствуйте». Зябко подул он на ладони. Перчатки оказались с отрезанными пальцами. И тут я узнал музыканта с Южного бульвара. Не почудился, значит, взгляд. «Хозяин велел нож забрать». «Велел, значит, бери». Вытащив из чехла на поясе ритуальный клинок, я шагнул к музыканту. Если не ошибаюсь, парнишка этот, колдун не из последних. Уж больно сильно у него в этом подвале аура искрит. И надо иметь в виду, что еще трое где-то поблизости ошиваются. Заподозривший подвох, парень вскинул руки и без разговоров отправил в меня какое-то боевое заклинание. Тишина подвала взорвалась ревом жадно пожиравшего кислород пламени. Но огонь — это полбеды. Скрытые ослепившие глаза вспышкой чары оказались куда более коварными и легко пронзили скрученное в колдовские щиты пространство. И все же музыкант просчитался. Мои пальцы только-только начала сводить судорога, как задрожавший в руке нож с треском рассек полотно чужих чар. Зеленый узор на синем лезвии мигнул холодным огнем, и клинок рассек подручному хозяина шею. Хлынула оказавшаяся во вспышках выстрелов черная кровь, а в следующий миг полыхнула моя одежда. И в прямом смысле слова «синим пламенем». Завертевшись волчком, я сорвал с себя вспыхнувшую каким-то холодным и почти бесцветным огнем фуфайку и сразу же через голову стянул уже задымившийся свитер. Поблизости что-то ухнуло. Мимо промчался стремительно увеличивавшийся в размерах огненный шарик Напалма, а в следующий миг меня отбросило к стене. По бетонным плитам потолка побежали трещины, послышались глухие удары, мат, короткий вскрик и спокойный голос Витрицкого. «Сматываемся». Я поднял с пола оброненный нож, рукоять которого как-то очень непривычно согрела пальцы, и в одной футболке, фуфайка, свитер и рубашка прогорели в прах, подбежал к Николаю. Рядом с ним уже суетилась непострадавшая в короткой схватке Вера, но Витрицкий отказался от ее помощи и приложил к окровавленному лицу какую-то тряпку. «Да нормально со мной все», — пробормотал он, поднимаясь на ноги. «Собирайтесь быстрее». Перепрыгнув через дымившийся труп одного из музыкантов, в нос ударила вонь сгоревших волос и паленой кожи, я вернулся к оставшейся от одежды кучке пепла и разворошил ее ногой. А бетонный пол лязгнул стальной клинок финки, но радость моя была недолгой. Рукоять почти полностью прогорела. Да что за напасть? Опустившись на корточки, просеял пепел сквозь пальцы, но единственной находкой, не считая совершенно невредимых пуговиц, оказалась кость кошачьего глаза. Амулет я спрятал в карман джинсов. «Повезло нам, что ты такой непробиваемый». Подув на припухшие пальцы, Напалм оттащил труп зарезанного мной музыканта из лужи крови и принялся снимать его кожанку. Оно и правильно, пуховик пироманта был весь в подпалинах. «В смысле?» Они ж все по тебе разом ударили. Рукавом пуховика напалм очистил кожаную куртку и натянул ее на себя. Ну и обкакались жидко. Скоро вы там. Поторопил нас, тоже успевший снять с одного из мертвецов одежку Витрицкий. Смотреть на него было страшно. Лицо опухло, а из-под тряпицы тянулась тоненькая струйка крови. Но на ногах стоит твердо. И не морщится даже. Ну, силен. Двух колдунов ведь успел зарезать. Сильно зацепило, подошел к нему я. Ерунда, отвернулся парень к напалму. Куда нам теперь? Вперед махнул пиромант во тьму тоннеля. Лед, ты так и пойдешь? А че? Не сразу сообразил я, к чему этот вопрос. Во, блин. Стою на асфальте, в лыжи обутый. В одной футболке. Ладно, хоть джинсы и ботинки не сгорели. И не замерз ни капельки. Шок? Вряд ли. Скорее опять скрытые возможности организма дают о себе знать. А, так и пойду. На, шапку себе бери. В кишке таких придурков пруд пруди, пожал плечами пиромант и, скривившись, щелчком пальцев сотворил тускло светившийся шарик. Темпу, темпу. Надолго меня не хватит. Из тоннеля мы выбрались минут через 5. Нет, он не кончился. Просто пиромант остановился у вмурованного в нишу электрощита с покореженной дверцей и, сунув руку в здоровенную дыру, потянул какой-то штырь. «За мной!» Потушив светившийся призрачным сиянием шарик, напалм распахнул даже не скрипнувшую дверцу и, пригнувшись, залез в тесный лаз. «И дверцу захлопнуть не забудьте, мало ли!» Сунувшись вслед за ним, я чуть не свалился ему на голову. Почти сразу лаз резко пошел вниз. Хорошо, хоть удалось нашарить вырубленные в стенах выемки для рук и ног, а то чуть всю спину не ободрал, раскорячившись. Судя по ощущениям, спускаться пришлось не так уж и глубоко, на пару этажей максимум. Потом напалм как-то резко пропал, а через несколько выемок и я полетел вниз, вывалившись из дыры в потолке какого-то темного коридора. «Отойди ты!» — шикнул на меня пиромант и, оттерев в сторону, поймал громко ойкнувшую Веру. «Аккуратней!» Пробурчал я, шипя от боли в растревоженной пятке. Ну и катакомбы здесь. А ведь пройди в такой темени мимо, фиг на потолке лаз заметишь. Да и мало ли, какие дыры здесь могут быть. Пошли отсюда, вновь заторопил нас пиромант, когда последним на пол мягко спрыгнул Витрицкий. Тряпку от лица он уже отнял, и кроме опухшей кожи, никаких признаков ранения заметить не удалось. Ухом у него кровь пошла, что ли? «Мы где вообще?» Догнал я торопливо зашагавшего невесть куда напалма. Но тут коридорчик вильнул, и прямо перед нами оказалась подсвеченная голубоватым сиянием дверь со слегка размытой надписью. «Кошкин дом». «Блин, не сюда», — развернулся пиромант. «Выход там». И в самом деле стоило вернуться, как метров через 30 коридор вывел нас в просторное помещение, под потолком которого крутился составленный из зеркальных шестиугольников шар. Подсвечивавшие его лучи разноцветных светильников отражались от зеркал и выхватывали из темноты разные углы подземелья. Желтый. Выстроились у одной из стен игровые автоматы, огни которых так и зазывали простофиль закинуть в свое нутро одну-две честно заработанных или бесчестно украденных монет. Красный. Небольшую нишу оккупировал наяривавший что-то разухабистое джазовый оркестрик. Зеленый. Вокруг стойки безымянного питейного заведения началась заварушка, но ее моментально пресекли набежавшие с разных сторон охранники. Синий. Ослепительно вспыхнула выведенная почти под потолком во всю стену надпись «Ленин жив». Белый. Луч света осветил вывески ютившихся в дальнем конце подземелья, сколоченных непонятно из чего лавок. Нож НТК, магия рун, бистро пинг-понг, алхимикс, ателье «Золотая антилопа», «Ворожба», амулеты со скидкой. И во всем этом мельтешении цветов ни на мгновение не останавливалось броуновское движение толпы. И даже усиленная динамиками музыка не могла заглушить многоголосый гул спрятавшихся от лазурного солнца людей. Да уж, народу здесь. Но зато и мы в глаза бросаться не будем. Тут иной раз такие кадры зажигают. Нормальным людям только и остается, что челюсть придерживать. «Посторонись!» — прикрикнули на нас два тащивших какой-то короб грузчика, и мы подались в сторону. Сразу же вокруг завертелся людской поток, и пришлось изрядно поработать локтями, чтобы не оказаться разбросанными по разным концам помещения. «Куда нам?» — с трудом перевела дух Вера, когда наконец удалось укрыться в закутке между ворожбой и безымянной лавкой, вместо окон у которой были вставлены защищенные чарами аквариумы. «А нет, не безымянной. Если вон те каракули разобрать, сны Ктулху получится». «Сейчас прикину». Я решил попытаться ощутить биение пронизывавших помещение энергетических потоков, но толком сосредоточиться не успел. «Найдем закуток потише и решим». Напалм потянул нас к темному провалу выхода, по периметру которого изредка вспыхивала вязь странных рун. «Без разговоров. И перекусим, и поговорим спокойно». «Времени нет!» — заорал ему в ухо, перекрикивая музыку я, но Напалм лишь выставил в ответ средний палец. Подонок. В широком коридорчике оказалось непривычно тихо и светло, и люди не толкаются, и музыки почти не слышно. Еще и лампа дневного света под потолком. Хоть не уходи никуда. Чем мне кишка никогда не нравилась, так это столпотворением постоянным. Летом еще ничего, а в холода не протолкнуться. Такое впечатление, здесь все днюют и ночуют. Может, так оно и есть. Музыканты и торговцы местные точно света белого месяцами не видят. Да и зачем им? Привыкли, поди. А у меня всегда мурашки по коже бегать начинали, когда сюда спускался. Вот и сейчас чем-то жутковатым повеяло. Клаустрофобия, что ли? Да вроде не страдал. «За мной!» — потянул нас пиромант, и мы чуть ли не бегом проскочили небольшой, сплошь заставленный столами зальчик, на возвышении посреди которого изгибалась танцевавшая с удавом стриптизерша. Обслуживавшие посетители, официанты и выстроившиеся у стен вышибалы проводили нас угрюмыми взглядами, но не предлагать отобедать, не выпроваживать не стали. «А здесь тебе чего не понравилось?» — будто бы сквозь силу пошутил угрюмо молчавший последнее время Витрицкий. «Мест нет», — не оборачиваясь, объяснил пиромант и сразу же юркнул еще в один переход. А вот этот коридорчик оказался полной противоположностью первого. Темный. На стенах изгибаются переливающиеся всеми цветами радуги граффити. Тусуются какие-то мутные личности, от которых так и шибает запахом травки. И где только достают обормоты. Не растет она в нашем климате. Напалм с трудом распахнул тяжелую дверь, и в нос сразу же ударила смесь аппетитных и не шибко ароматов. Темные личности что-то недовольно забурчали, но стоило Витрицкому обернуться, как они тут же заткнулись. Совсем распустились, понимаешь. Пропуская вперед себя Веру, я осмотрел помещение, в которое нас привел темный коридорчик, и остался доволен увиденным. В меру светло. Под потолком зависли оранжевые шары чародейских светильников. В меру тихо. Расположившиеся у противоположных стен бородатые гитаристы то ли соревнуются, то ли подыгрывают друг другу. Народу тоже не так, чтобы не протолкнуться. Есть еще, как говорится, куда яблоку упасть. Даже незамедливший шаг пиромант, словно взявшая след гончая, протащил нас мимо выстроившихся в ряд лавок. Истинное гадание, луки и арбалеты, тату-салон Сильвер, наследие предтеч, хулиган, и плюхнулся за свободный столик у непонятного заведения с вывеской «Чебурек». Тут-то и оказалось, что шибанувшие нам в нос на входе запахи своим происхождением обязаны кухне именно этой забегаловки. Прямо на виду у посетителей что-то шкварчало на сковородах, булькало в кастрюлях и исходило паром в огромном казане. «Не потравимся?» — с сомнением втянул в себя воздух Витрицкий. «Крысятину подают, поди». «Купи 20 чебуреков и собери кошку», — подмигнул ему в ответ Напалм и тут же начал диктовать заказ подошедшей официантке, лицо которой скрывало чедра. А вот на фигуру подобная целомудренность от чего-то не распространялась, и через полупрозрачную шелковую накидку можно было рассмотреть очень многое. 4 порции плова, зеленый чай, лепешки. «Мне ничего не надо». Опустил я под стол левую руку, чувствуя, как срываются с пальцев и капают на пол густые капли крови. Голова пошла кругом, но усилием воли удалось прогнать подступившее беспамятство. Нет, терять над собой контроль сейчас никак нельзя. Время на исходе. «Черт, что я вообще здесь забыл?» «Лед, лед!» — затеребила меня за плечо Вера. «Чаю выпей». Я хлебнул горячего чая, обжег небо и закашлялся. Помотал потяжелевшей головой, покрутил почти утратившей чувствительность левой кистью и попытался подняться на ноги. «Пора». «Сиди!» Рывком опустил меня обратно на стул на палм. «Мы теперь все повязаны, дальше только вместе». «Ну и пошли!» Сделал я второй глоток из всунутого в руку стакана. «Знать бы только, куда идти. В этом проклятом подземелье столько энергетических линий между собой переплелось, что разобрать, где начало, а где конец, не получилось бы, думаю, даже у Гадеса. И не обманулся ли я? Ведь запросто может быть, что источник всего этого безобразия находится за десяток километров, а магическая энергия сюда стекается из-за каких-то особенностей ландшафта. Или той же городской стены, например». «Сначала объясни, что происходит», — потребовал пиромант и начал наворачивать плов. «Что конкретно вас интересует?» Тяжело вздохнул я. Потом глянул на Витрицкого и не на шутку встревожился. Откинувшийся на спинку стула парень сдвинул с головы капюшон кожаной куртки, и в тусклом свете чародейских светильников его кожа показалась воспаленной и покрытой мелкими точками гнойников. «Ради чего это все?» Не шибко понятно сформулировал свой вопрос, оторвавшийся от тарелки пиромант. «Ради жизни на земле». Прикидывая, не послать ли его куда подальше, я в упор глянул на Веру, но та отвела взгляд. «Понятно. Если что, она с напалмом. Коля, думаю, со мной пойдет. Может, оно и к лучшему». Покачав головой, перевел взгляд на вывеску лавки «Наследие предтеч», но от неестественного смешения цветов и постигавших буквы «Метаморфоз» заломило глаза. «Ради возможности отсюда свалить». «Ты это уже говорил», — облизнул полопавшиеся губы Витрицкий. «Что ты ищешь?» «На один артефакт». Уже далеко не в первый раз начал объяснять я и оглянулся по сторонам. Показалось ли действительно, из приоткрывшейся двери проскользнул призрачный завиток тумана. Сквозняк моментально разметал белесую мглу в клочья, и стало понятно, что это просто сигаретный дым. «Должно быть». «Один из тех, с помощью которых было создано приграничье. Один из тех, с помощью которых строились порталы между мирами. Один из...» «Ну вы поняли». «И что это нам даст?» «Если все выгорит, уйдем обратно в нормальный мир», — решил я не обращать внимания на симптоматичное слово «нам». «Не нам. Мне». «А если нет», — встрепенулся Витрицкий, — «сможет он нам помочь всех с хвоста сбросить? На что вообще он способен?» «На многое», — заморгал я, пытаясь восстановить поплывшее зрение. Надпись на футболке «Завтра отличный день, чтобы сдохнуть» вдруг смазалась. Стилизованные и подвырезанные из газетных заголовков буквы запрыгали, меняясь местами, и на миг показалось, будто лозунг призывает покинуть этот свет прямо сейчас. «Хороший ответ», — усмехнулся пиромант. «И где это чудо находится?» «Где-то рядом», — попытался съязвить в ответ я, но не уверен, что получилось вытолкнуть из себя хотя бы слово. Не до того было. Словно в темечко гигантской киянкой ударили и не забили в бетонный пол. Все же не тот я человек, чтобы на изготовление гвоздей годиться, а размазали в лепешку. И оголенные нервы как-то очень естественно и совершенно без каких-либо усилий с моей стороны срослись воедино с неторопливо текшей по подземелью магической энергией. На какое-то мгновение я стал... Нет, не всемогущ, но всеведущ. Коридоры, подвалы, бывшие бомбоубежища, тайные ходы и совсем уж позабытые норы кишки промелькнули перед внутренним взором, а потом меня подхватил обжигающий холодный поток и вышвырнул куда-то высоко-высоко. Так высоко, что форт стал размером с карту, и лишь пульсировавшая над ним полусфера колдовской защиты хоть как-то оживляла мертвенную неподвижность этой грани бытия. Полусфера колдовской защиты, да зависшая прямо над городскими стенами ледяная пирамида цитадели. Маленькая и хрупкая, словно елочное украшение. Казалось, достаточно просто дотянуться. Толкнуть.